Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – режиссер Сергей Лозница. Мы будем говорить о его документальном фильме «Вторжение», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.
Слава Украине!
Героям слава!
Слава нации!
Смерть врагам!
Украина!
Понад усе!
Украина!
Понад усе!
Фильм Сергея Лозницы «Майдан», вышедший в мае 2014 года, ровно 10 лет назад, можно назвать первой частью украинской дилогии. Режиссер, выросший в Киеве, наблюдал за триумфом своей страны в дни революции достоинства, покончившей с подлым и пошлым режимом Януковича. «Вторжение» рассказывает о незавершенной трагедии, о войне и сопротивлении украинского народа российской агрессии. «Я снимал этот фильм с глубокой болью в душе и с большой любовью к своей стране», — говорит Сергей Лозница. На экране цикл новелл об украинцах. Мы видим сцену торжественного прощания с павшими бойцами на Майдане, свадьбу военнослужащего, госпиталь для инвалидов войны, спасателей на руинах дома, только что разрушенного обстрелом, школьников в бомбоубежище. Нужно отметить великолепную работу операторов Евгения Адаменко и Петра Павлюса, которые сняли этот фильм и продолжают работу над документальным телесериалом об Украине в годы войны. Я попросил Сергея Лозницу рассказать о том, как он работал над «Вторжением» и выбирал сюжеты.
Сергей, давайте, может быть, опишем этот фильм с точки зрения того, чего в нем нет. Поскольку фильм называется «Вторжение», фильм о войне, и, может быть, зритель думает, что он увидит что-то подобное, что он уже видел в фильме «20 дней в Мариуполе» или в фильме «Восточный фронт», «Окопную правду», да, непосредственно бои. Но этого нет. Мы слышим далекий гул, видим какие-то разрушения, но нет боев, нет передовой, нет окопов. Почему? У вас не было такого материала или это принципиальное решение?
Это принципиальное решение, потому что мы в каждом кадре этого врага чувствуем. Присутствие агрессора говорит об этом нам каждый эпизод и каждый кадр фильма. Мне кажется, что гораздо сильнее переживание того, что происходит. Я исключил в данном случае какую-либо возможность показывать линию фронта или пленных, или там еще что-то. Но этот враг присутствует в силу его отсутствия в фильме. Я такой же прием применял, когда делал фильм о блокаде Ленинграда. Там тоже нету ни линии фронта, ни заводов, которые производят оружие. Там есть люди и жизнь блокадного Ленинграда. Эта картина вообще-то о людях. О том, что происходит с людьми, как трансформируется их жизнь в таких ужасающих условиях.
Нет не только передовой, но нет и того, что мы видели во многих западных фильмах, если вспомнить недавний фильм Абеля Феррары или фильм Шона Пена, то есть украинских политиков, тех, кто непосредственно занимается планированием сопротивления. Зеленский один раз появляется как изображение на автомобиле, мы слышим отрывок его речи, и это все, да, больше нет никаких депутатов, никаких политиков, никаких министров, только просто люди. Это, несомненно, тоже принципиальное решение.
Конечно, конечно. Но когда вы делаете фильм о событии такого масштаба, вы выбираете героя. Мой герой – народ Украины.
Есть такое банальное утверждение, что война окончательно сформировала украинскую нацию. Но вот ваш фильм его подтверждает. Мы видим народ как народ.
Да, но именно благодаря людям и возможно было остановить эту агрессию, именно благодаря этим волонтерам, солдатам, всем тем, кто так или иначе участвует в сопротивлении, благодаря их стойкости, мужеству, воле, удается удерживать линию фронта. Что будет дальше, мы не знаем. Но я хотел посвятить фильм именно им. Поэтому у меня нет политиков, потому что это другая тема, уже совершенно по-другому. И там Шон Пен есть для этого, он сделал фильм. И Айбл Феррара, и кто-то еще сделает. И о ужасах этой агрессии сделан прекрасный фильм «20 дней в Мариуполе». Есть другие фильмы. Но меня интересовали обычные люди и их жизнь в этих условиях. И вы все понимаете об этом. И я хочу показать, что это такое жить в таком состоянии. Потому что многое из того, что вы перечислили, у нас в новостях присутствует. И это никакая не новость уже, ни для кого. И стало давно обыденностью. Я хотел бы вызвать глубокое сопереживание и переживание этого состояния жизни вот в таком кошмаре. Я надеюсь, что это у меня получилось.
Помимо всего прочего, это фильм о колоссальной травме, которая нанесена миллионам людей.
Конечно, конечно. И последствия этой травмы будут еще чувствоваться долгие-долгие десятилетия.
Я вспоминаю, как я участвовал в свое время в обсуждении заголовка книги Леонида Кучмы «Украина не Россия». Я тогда редакторам говорил, что это очень неправильный заголовок, потому что нельзя строить идентичность на отрицании. Нужно сказать, что Украина – это что-то. Да? А вот теперь я понимаю уже много лет, насколько это был замечательный заголовок и как он отражает действительно суть вот этого противостояния. Когда смотрел ваш фильм, я все время думал, насколько Украина не похожа на Россию. И вот даже если начать с первой сцены, можно ли себе представить похороны героев этой войны вот такие вот на Красной площади? Абсолютно невозможно, да?
Мне кажется, что невозможно абсолютно. Даже и не потому, что власти это не позволят, но в принципе совершенно иной дух. И для меня эта сцена, она такая ключевая в картине, поскольку эта сцена говорит нам сразу же обо всем. Это как сжатый кулак. И вы можете прочитать все, что потом будет по лепесточкам в каждом эпизоде, в фильме «21 эпизод», в каждом эпизоде раскрываться отдельно. Форма фильма, ну, я думаю, что это можно сопоставить с венком сонетов, такой поэтической формой, когда эпизоды перекликаются друг с другом, начинают резонировать, начинают рифмоваться. От соприкосновения смыслов каждого из эпизодов возникают дополнительные смыслы. Эта форма, она циклическая. Как и я уже останавливался на цикличности и важных моментах жизни людей, так и здесь природная цикличность. Выстроена картина согласно сезонам. И проходит один год. Фактически в фильме.
23-й год, да?
Мы начали снимать в 22-м году и снимаем до сих пор.
И завершается Днем независимости 23-го года, да?
Да, да, да. Это День независимости 23-го года, да.
Угу. То есть от похорон к печальному, тревожному празднику.
О памяти. Потому что, ну, он в основном же связан с памятью о погибших. День довольно такой печальный.
И там есть еще одна сцена похорон, которая рифмуется с первой сценой похорон, но это уже похороны в церкви, протестантская церковь, да? Расскажите, пожалуйста, об этой сцене, почему вы поставили на этом месте, в этом венке сонет.
Она очень интимная. Мы там находимся очень близко к людям, которые переживают это событие. И это довольно сильная эмоция. Для меня это кульминация эмоционального фильма, такая сцена. Потому что это очень сильное переживание. Даже если вы очень далеко находитесь от того, что происходит в Украине, вы не можете не понять чувства тех людей, которые прощаются со своим сыном, братом, другом, очень молодым красивым парнем.
Есть еще одна сцена, которая, может быть, у каких-то зрителей в России вызовет недоумение. Это сцена уничтожения, утилизации русскоязычных книг, в основном изданных в Советском Союзе, но и новых. Там целый конвейер, и даже некоторые книги выделены субтитрами. Там, в частности, есть и Драйзер, и Сталин, и Ленин, и Достоевский, и Борис Акунин. Ну вот я как издатель, я вот смотрел на это и думаю, что мне не жалко этих книг. язык. Но, наверное, кто-то скажет, как же так, при чем тут Драйзер, почему нужно истреблять эту литературу. И вы в свое время тоже выступали в защиту русской культуры в Украине. Что вы скажете вот об этом эпизоде сейчас?
Этот эпизод тоже одно из важных проявлений войны. Действия, которые можно понять, а дальше уже каждый относится к этому по-разному. Ну, я не сторонник необратимых процессов. Все-таки это довольно на меня, как на там, библиофила и человека, который с этими книгами жил в детстве. Там очень много узнаваемых книг.
Конечно,
между прочим,
конечно.
Среди этих книг, если там подробно смотреть материал, вот я смотрел его очень подробно, там есть и украинские книги, книги на украинском языке. Поэтому я сторонник созидания, совершенно обратного чего-то. Так что для меня это точно так же, как и все остальные эпизоды, и это тоже болезненно. Я знаю прекрасно этот магазин, я многократно там бывал, и для меня все это видеть очень больно. Как и больно видеть людей, которые потеряли конечности и им делают протезы. Ужасно больно видеть это все. Хотя они все держатся очень хорошо. И как-то видно, сила духа чувствуется. И их состояние, оно не соответствует тому месту, где они находятся. В большинстве своем. Но больно видеть все, что есть в этом фильме. Поэтому я тоже, да, я включил этот эпизод.
Вы сказали, что есть книги, которые вам знакомы с детства. А я когда смотрел ваш фильм, я вдруг вспомнил рассказ Хулио Кортасара, который я читал в детстве и очень любил, о доме, который постепенно заполняет неведомая темная сила. Есть вот удивительная такая параллель с тем, что вы показываете в фильме.
Да, да. Ведомая темная сила заполняет. К сожалению, война ни к чему хорошему никогда не ведет. Да, что значит «к сожалению»? Так происходит. Это ужасно просто, этот процесс. Все эти 2 года или там 10 лет, это все один сплошной ужас по нарастающей. Я не знаю, что нам ожидать в будущем. И это тяжело переживать, я думаю, не только мне, очень многим людям.
Если очень коротко описать ваш метод документалистики, суть в том, что монтаж становится режиссерским комментарием. Вы никогда не позволяете себе выступить с прямым объяснением, что происходит. Ну, если не считать фильма о Ландсбергесе, который отдельно стоит в вашей фильмографии, вы всегда работаете с монтажом в виде комментария, верно?
Так оно и есть. Я стараюсь, чтобы изображение говорило само о себе. Я стараюсь, чтобы событие, снятое, было ясно, было выстроено таким образом, чтобы понятно было, что там происходит. И стараюсь монтировать так, чтобы в этом эпизоде, одном или другом, была своя внутренняя драматургия. Вообще, в принципе, фильм сделан сначала таким образом, как снимались разные эпизоды, и я монтировал отдельно короткометражные фильмы. Такая идея была. Этот фильм сделан для канала Arte France и для Current Time TV. И идея была такая, что я сначала монтирую эпизоды, и потом, может быть, я из этих эпизодов соберу картину. Соберу хорошо, не соберу. Будут отдельные короткометражные фильмы, они будут выпускаться прямо сразу же, как только я делаю, они будут выпускаться. Значит, по там 4 или 2 или 3 эпизода в неделю. Но потом как-то так потихоньку я понял, что я все-таки набираю материал, и мы сможем сделать фильм. Так вот, у меня отдельно есть уже 32 отдельно эпизода смонтированных, озвученных, цветокорректированных. Это короткие фильмы от 5 до 20 минут каждый. То есть это примерно 5,5 часов. И есть фильм, который мы уже собирали после того, как критическая масса материала была уже собрана, и я уже нащупал, как выстраивать фильм. И тогда в ноябре-декабре мы монтировали, ноябрь-декабрь, и фильм был готов.
То есть есть еще второй вариант для телевидения «Арта», в другом формате пойдет, да?
Да, они будут это размещать потом на платформе, и это не вариант фильма, а это отдельные эпизоды. Те эпизоды, которые вошли в фильм, они короче, чем эти отдельные короткометражные фильмы, потому как большой фильм требует другой плотности, другого ритма в разное время. этого фильма. В этих коротких фильмах мне удалось гораздо больше показать и больше захватить. Так что это будут отдельные просто формы. Но они будут на платформе канала Арта.
Пока вы продолжаете работать над этим циклом о вторжении.
Я считаю, что нам необходимо просто снимать материал, потому что это очень важно. Мне кажется, мы ухватили тот период жизни, который может вполне уйти через несколько лет. То есть вы этот уже можете и не застать, поскольку время стремительно просто несется. И в смысле изменений, которые происходят с людьми, с обликом страны, она разрушается и уничтожается. И что там дальше будет, я не знаю, можно ли загадывать на месяцы вперед. Этот фильм я все-таки постараюсь найти возможность продолжить. И сейчас мы планируем съемки в октябре игровой картины по сценарию, который я написал по повести Георгия Демидова «Два прокурора». И эту картину мы будем снимать в Риге. Производством занимается французская компания SBS.
Фильм о ГУЛАГе.
Да, мне кажется, что это очень важная тема. Она так и не осмыслена. Как функционирует и что это такое? Это механизм террора, который прощупывался Сталиным, и он создал этот механизм террора. Я продолжаю всю ту же тему, которая была у меня уже и в фильме «Процесс», и фильм «Два прокурора» – это продолжение фактически фильма «Процесс». Это попытка показать, почему эти люди, уважаемые члены якобы существовавшей промышленной партии, почему они говорили неправду, но так убедительно, что оторопь берет, оговаривая себя на этом процессе в промпартии. Я буду использовать цитату даже в фильме из этого процесса. И фильм игровой вырастает из этого документального фильма. А дальше я хочу сделать еще два фильма о ГУЛАГе, о 37-м годе. Есть три повести у Георгия Демидова о 37-м годе, и я хочу по мотивам трех повестей сделать три игровые картины, поскольку Демидов, как физик, рассматривает это как модель той системы, которая была создана Сталиным. Мне кажется, что это очень важно, потому что у него это просто ясно и убедительно.
Как вы объясняете, что эта система, которую создал Сталин, сейчас возрождается так стремительно в совершенно новых условиях, в информационном обществе, при полуоткрытых границах, с людьми, которые выросли вроде бы в почти свободной стране?
Да, но на этот вопрос когда-то, кстати, на радио «Свобода» в передаче Тольца ответил Мамардашвили. Это самое начало там зарождалось что-то там, перестройка. Он сказал, что он не уверен, что мы можем говорить о каких-либо изменениях, потому что то, что не жило, не может и умереть. То есть, что необходимо было, чтобы случилось, это мертвое ожило и проросло, и стало иным. А это не случилось. То есть тогда повторяются все те же практики, которые были привычны уже вот сколько там, можно сказать, для некоторых практик столетий или тысячелетий, а для некоторых практик десятилетий, скажем, этого советского режима. Ничего же не поменялось, по сути. То есть это была ширма, мне кажется, все. То есть серьезного изменения не произошло. И вот эта война, она показывает как раз, насколько болезненно из этого кошмара пытаются вырваться люди. Это прежде всего ментальный кошмар. Состояние духа, полная аморальность общества. Его же деморализировали. То есть там нет этих оснований, базы. Все пропитано ложью. Все всегда было пропитано ложью. И все эти техники сейчас работают очень хорошо.
Но чудо, что украинцам, в том числе и героям вашего фильма, удалось вырваться из этого плена.
Стараются, еще же не удалось. Духовно – да. Уже другие очень многие. Но мы не можем сказать, что страна пока что себя отстояла и защитила. Мы находимся в состоянии борьбы. И Украину спасло то, что все-таки не вся Украина была под сталинской властью первые 30 или 40 лет. То есть она только была в Советском Союзе с 41 до 91, 50 лет.
50 лет,
да. Да. То есть еще жили люди, которые помнят совсем другую жизнь. Потом все-таки Западная Украина была когда-то Австро-Венгрией. То есть совсем другая вообще культура и цивилизация, которая там была привита. И не так просто это тоже выбить. Начиная от обликов городов, оканчивая воззрениями на жизнь людей. Мне кажется, это очень сильно спасло. Точно так же, как и балтийские страны. Вот им, мне кажется, удалось вырваться. То есть я, живя подолгу в Вильнюсе, это просто воочию наблюдаю, какая разница. Молодое поколение совсем другого вообще взгляда не сопоставить. А России самой себя за волосы вытянуть просто не представляется возможным.
Вы выступили совсем недавно в качестве одного из продюсеров очень интересного документального фильма «9 мая 2022 года». Сняла молодой режиссер Николь Филмон. Я нахожусь под большим впечатлением от этого фильма, который был показан только что на фестивале «Go East» в Висбадене. Это фильм о том, что все вернулось в Петербурге, в городе, который казался самым европейским городом России, вдруг вернулась древняя рабская волна.
Да. Страшный макабр. Снят фильм в 22-м году. И смотришь на это празднование 9 мая, на школьников, которым вещают не весь что, какая-то глупость. Рассказывают блокадники, которые, я уже сомневаюсь, что там остались люди, которые были, ну, взрослыми в блокаду, это невозможно просто. И смотришь на марширующих или на едущие танки, или на этот вот ужасный парад с портретами мертвых. Это абсолютный макабр. Вот раб берет. Но что ясно становится, что проблема ведь не только в власти в России. Власть адекватно отражает большинство населения. А что с этим делать совсем? Это фильм, который был готов в 22-м году. Уже он был готов, и ему предлагали год, а то и больше, разным фестивалям. Все смотрели, говорили, угу, да, хорошо, прекрасно. Но вот спасибо большое, Висбаден, премьера только сейчас в Висбадене. Это тоже последствия войны, то есть насколько она влияет и здесь на умы очень многих. Потому что нам нужно знать, с чем мы имеем дело. И мне кажется, что этот фильм, он очень красочно и ярко показывает это.
Есть такое высказывание, которое мне очень нравится, что Путин просто позволил населению своей страны быть таким, каким оно есть. Не изображать из себя что-то другое. Да.
Ну, это не совсем так. Ведь были последовательные воздействия на население. Войны, взрывы домов, ну, такой последовательный террор, Беслан, когда все население вовлечено, и определенные действия власти по отношению к этому. Это тоже такие обучающие программы. То есть не совсем так. Это воздействие такое вполне серьезное. Это ликвидация определенного типа медиа. Это тоже воздействие. То есть это целенаправленное такое оболванивание.
Да, уничтожение если... парламентаризма.
Да, да, да. Ну, то есть это не то, что там я кого-то там выпускаю попастись на лужок и делайте, что хотите. Нет. Там очень конкретный такой жесткий коридор. И это, если так посмотреть ретроспективно, на это последовательность очень мягких сначала, таких деликатных. Вот вспомните историю НТВ, которую водили по разным каналам. И потихоньку откалывался то этот журналист, уходил то тот. И потом их просто так закрыли. То есть, нет, ну не волнуйтесь, у нас, значит, все хорошо, мы там что-то переустраиваем. На самом деле это технология. Не сразу, ну, чтобы вы не беспокоились. Так вот, резать потихоньку. И это технологии там были и в журналах разных, и всюду. Они вводили такие элементы деструкции в что-то очень сознательное, здравое, сущностное. А потом эти элементы увеличивались в их количестве. Так что я думаю, что это все очень-очень последовательный результат приведения вот к такому состоянию, к которая потом коллапсирует. Когда вы изгоняете мысль из жизненного пространства, то безумие овладевает и потом остается влезть на стену. Мы заполнили всю сцену.
На что же можно надеяться в нынешней ситуации? Неужели только на военную помощь Соединенных Штатов?
К сожалению, да. Больше надеяться, мне кажется, не на что. Потому что, ну, прежде всего, наверное, мысль, а потом уже действие. Так вот, с мыслью очень плохо. Я имею в виду Россию. Там с мыслью, с гражданским самосознанием, это очень плохо дело обстоит. Там надеяться не на что. Я не знаю, или эта агрессия выплеснется дальше. Когда создается индустрия военная, ее очень сложно остановить. Она уже начинает набирать обороты. И в результате продукты производства этой индустрии выливаются вовне. Логично, что эта агрессия будет продолжаться. Да, там это немощно пока что, пока немощно. То есть они там бьются за...
Часов яр, да.
Да, например, часов яр, ну это может быть месяц там они будут толкаться, но это говорит о их возможностях. Может быть, этим летом они, если будут так идти по километрам, пройдут за 60 дней, там 60 километров. То есть это на годы, в принципе. Выдержит ли украинская экономика, которая там сейчас разбитая, и выдержит ли народ? Вот на это ставка сделана. Но так, чтобы опасаться того, что не могут рвануть сильно, и там взять какие-то города, это невозможно. То есть в этом смысле здесь болото какое-то. То есть это буксование с медленным продвижением. Хорошо. Значит, но насколько там хватит сил и возможности морочить голову людям в России и, значит, удерживать их от недовольства, потому что и там тоже ресурсы определенным образом истекают. Это тоже вопрос. То есть это теперь уже решение войны – это вопрос ресурсов. Ну и, конечно, решающая роль западных стран, у Соединенных Штатов и у Европы. Насколько их добрая воля поддерживать Украину, а фактически они не Украину поддерживают, а
самих себя,
да,
свою свободу.
Собственно, с безопасности. Да, это их вопрос насущный сейчас, потому что вот если они это не будут делать, то жизнь там, в каждой из этих стран, будет такая, как я показал в фильме. И это грозит вообще полному уничтожению, разрушению Европы в самом худшем случае, если не возьмутся за голову. Потому что здесь помимо физического разрушения существует моральное разрушение. Война разрушает морально. Она коррумпирует людей, души людей. И вот это ужасно. Это самое страшное, что может происходить во время войны.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был режиссер Сергей Лозница. Мы говорили о его документальном фильме «Вторжение», премьера которого прошла на Каннском кинофестивале. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!